Привет всем, с вами новый выпуск проекта «Раскадровка», и мы сегодня поговорим еще об одном интересном фильме. Это фильм режиссеров и сценаристов Джоша и Бенджамина Сафди, я надеюсь, правильно произношу их фамилию, «Неограненные драгоценности», фильм 2019 года, но у нас он в прокат вышел в 2020 году. В главной роли снялся Адам Сэндлер.
Это редкий фильм, в котором ты, если моргнешь глазом, вот, все пропустишь. Вот, ну, не то чтобы событийно, а пропустишь вот этот нерв, который там есть. Там говорят, что даже помещения почти не повторяются, но кроме офиса главного героя. Вот, там постоянно меняются локации, и постоянно действия происходят в каждой, там, 5 минут где-то в другом месте. С точки зрения, там, например, такой сценаристики, но не именно не смысловой, а событийный, саспенса, сюжета, это, конечно, просто очень круто, такое адреналиновое кино.
Да, мне фильм очень понравился с точки зрения того, как сделан, и содержательной какой-то части. Он действительно в этом смысле необычен, но, правда, «Хорошее время» снят так же. Он примерно снят так же, это ощущение... Вот как говорят, задержи дыхание. Да, вот это вот, как оно все снято здесь буквально, несмотря на множество разворачивающихся событий, сняты они так, как будто бы одним кадром. Ну, хотя это не так, да, в смысле, достаточно большое там проходит время. Но, ну, как большое? В смысле, в обоих фильмах, по-моему, где-то около суток. Ну, может быть, чуть больше суток мы наблюдаем за разворачивающимися событиями. Там буквально это... Не такой большой отрезок времени, но вот это вот весь фильм, да, оба фильма сняты действительно, вот тут это не метафора, на одном дыхании, такое ощущение одного рывка. Он как бы вначале заряжает фильм, так и держит.
Ну, просто важно, что
на
сейчас
этом темпе
про,
до самого конца.
Про съемки, так скажем, ну, так скажем, напряженные и все такое говорят в связи с фильмом 1917. Так это 1917
это
кажется
вообще...
медленным фильмом.
Да, вообще там ничего
там...
не происходит,
да.
Можно сказать. Он вот, так еле плетется.
Очень медленно, да. Здесь просто действительно, здесь речь не идет о съемках одним кадром, да, но речь идет именно о напряжении, которое фильм должен вызывать.
Я не могу сказать, что я, наверное, смотрел все фильмы с Адамом Сэндлером. Наверное, многие даже не смотрел. Я вот сейчас вот пытаюсь как-то так.
Ну, ты смотрел «Историю с ними Майровиц».
Да, вот. Да.
Есть три фильма, где он выходит из своего комедийного амплуа. Адам Сэндлер, ну, всем это понятно, что это стендап-комик, который стал актером и сценаристом. Вот, и было три попытки, собственно, вытащить его из этого амплуа. Более того, в этих своих экспериментах с комедиями он неоднократно получал «Золотые малины». И, ну, и такой, типа, не смешной чувак уже, ну, для многих, да, который вот просто выдохся уже и уже совершенно не смешно шутит, вот, и было три попытки, предпринятые разными режиссерами, вытащить его, показать его, так скажем, да, драматический талант, и вот предыдущая, она была вот как раз «История семьи Майровиц», но Баумбаха,
тоже,
да?
Да,
это вот одна из трех попыток дать ему какое-то новое какое-то измерение. Нет, его актерскому таланту.
В том смысле, для меня поэтому не было сюрпризом, что он может хорошо играть, в смысле, ну, я не к тому, что говорю, что в комедийных фильмах плохо, нет, я имею в виду, что он может хорошо играть драматические роли, для меня сюрприза не было, но здесь он действительно, как многие говорят, такое ощущение, что фильм снят для него, что ли, это не так, но я действительно, он очень хорошо попал в этот образ, в этот роль, еще раз... Начну пересказывать сюжет, да, в двух словах. Речь идет о нью-йоркском таком торговце ювелирными украшениями. Но это не просто официальный продавец драгоценностей. Он, похоже, это вот что-то такое, находится в такой слегка серой зоне. Он продает драгоценности, похоже, происхождение которых не всегда ясно. Его основные клиенты – это какие-то рэперы, которые любят вот такие всякие побрякушки яркие и славу представителей криминального мира, каким-то игрокам NBA. Вот тут в качестве одной из ролей играет Кевин Гарнетт. Я, к сожалению, плохо разбираюсь в баскетболе. Это действительно… Он играет сам себе. Молодец, хватило самоиронии. Игрока NBA, игрока в баскетбол. То есть, это такой, знаешь, у него офис вот этого самого города Ратнера, героя Адама Сандлера, укреплен, да, это такой какой-то...
Бронированный.
Да, из-за пуленепробиваемыми стеклами. То есть, в общем, это, он где-то находится... То есть, не то чтобы он нелегально работает, но он такое ощущение, ну вот, такой блошиный рынок в мире ювелирных украшений. Это не значит, что там мало денег. Нет, это скорее здесь речь идет о общем статусе, что ли, того, в чем он находится. И из фильма мы понимаем, что он... как-то в таком уже находится в достаточно закрученном состоянии, в смысле, вся его жизнь. У него есть жена, дети, с ней он находится в состоянии развода, у него есть там любовница, с которой, которая вместе с ним работает, тоже там все это как-то в таких подвешенных отношениях, он в долгах. То есть это, я когда смотрел этот фильм, вспомнил один мультик про Масяню такой, персонаж, кто не знает, известный мультипликационный про такую питерскую жизнь. И там вот эта героиня Масяня, такой мультяшный персонаж, там есть один момент, где она встречается со своим другом, говорит, можно у тебя перезанять, чтобы переотдать. Он является не просто таким внешним каким-то по отношению к этому миру человеком. Он его органическая часть, он полностью пропитан вот духом этого куша, который, кажется, можно сорвать в любое время. Он делает ставки на тотализаторах, в общем, ну, большую часть, естественно, проигрывает, но вот эта вот мечта о том, что ты можешь. И это действительно, когда ты находишься рядом с этим золотом буквально, буквально с этими бриллиантами, когда к тебе приходят люди, которые за игру зарабатывают там какие-то, не знаю, баснословные деньги, когда ты находишься в Нью-Йорке, одном из самых богатых городов мира, если не самым богатым, где совершаются сделки на, ну, на такие деньги, которые просто фантазии не хватает представить. И вот ты кажешься, что ты вот здесь, вот в самом этом пике, и только, ну, вот оно, только протянуть руку.
Ну да, вот и... это вот ощущение, вот-вот попрет, да, вот сейчас попрет. Должно сработать.
Вот этот фильм, вот эту атмосферу, это ощущение передает, ну, великолепно, на мой взгляд.
Я сильно рискнул. Пошел ва-банк, и риск вот-вот оправдается. Celtics полное покрытие, победа к перерыву. Еще ставка на очки и подборы Гарнета.
Что ты знаешь?
Ничего, просто знаю.
Тупее ставки я еще не слышал.
Не согласен. Я не согласен, Гарри.
А да, и вот этот главный герой, собственно говоря, он заказывает какой-то опал, по-моему, да?
Черный опал.
Да, черный опал, драгоценный камень в Эфиопии. Как-то он умудряется там его, значит, у каких-то тоже серых таких полулегальных шахтеров, которые стырили этот опал, видимо, у компании, на которую работают, они где-то его перепродали на черном рынке, он каким-то образом о нем узнал, купил, и вот он верит, что этот опал теперь изменит всю его жизнь.
Да, что он продаст его за бешеные деньги, если не на аукционе, то какой-нибудь там звезде с причудами, да, здесь, которую Кевин Гарнетт как раз и с собой символизирует, вот эту звезду с причудами. Вот и забавно, что очень многие герои в этом фильме верят вот в какую-то такую, на себя не могут надеяться, а верят в какую-то такую удачу, которая на них
свалится. А такое ощущение, что все там в это верят. Там, по-моему, нет ни одного, кроме, может быть, вот его жены там. И вот это вот все находится в каком-то... Он одновременно должен, то есть он практически в каждый момент своей жизни находится в ситуации, когда вот или пан, или пропал, или его прибьют те, кому он должен.
Коллекторы.
Коллекторы, да, которые, собственно говоря, ему, в общем, там так хорошенько досаждают во всех смыслах. Может, это коллекторы не официальные опять, а это из такого вот опять серой зоны, то есть такого из полукриминального, а иногда и просто криминального мира. И в то же время он в каждый момент находится в ситуации, когда кажется, что он сейчас может выиграть все. И вот мы вот в этом состоянии, вот когда так рассказываешь, кажется, что это, ну, трудно очень создать. И действительно, очень трудно создать, воссоздать мир человека, который постоянно на грани. И он в этом ажиотаже, в этом таком каком-то истерически возбужденном состоянии находится все время. И фильм снят так, что вовлекает нас в вот это состояние очень эффективно от музыки, которая используется, да, в этом фильме. То есть музыка, да, она как будто пульсирует. Да, она, ты вот, она задает себе этот ритм. Вроде бы она не то чтобы, знаешь, такой, это не какая-то, не знаю, быстрая такая долбежка, там что-то такое. Нет. Но просто она тебя вот вовлекает в этот ритм, и ты в этом ритме уже находишься и не можешь уже из него вынырнуть. По-моему, цвета, да, цвета, которые выбраны для изображения всего, что происходит, они такие. Как один комментатор удачно написал, а цвета, которые мы обычно видим за полночь, это вот что-то такие.
Неоновые такие.
Неоновые, размытые фары автомобилей. Знаешь, вот общее впечатление у меня было, я, в общем, признаюсь, никогда не был в казино, но, я думаю, большинство людей никогда не было, но вот как показывают рекламу казино в Лас-Вегасе, вот все такое какое-то блестящие, пульсирующие вот эти вот огни, вот именно вход, да, вход в само казино. Вот эти какие-то огни, вот эти какие-то девушки с перьями там, вот это вот все. И оно, такое ощущение какого-то праздника и обещания того, что тебя ждет только все самое хорошее. И это причем такое ожидание не атмосфера, это не деликатное приглашение, а нет, это именно оно все сделано с напором торговцев на восточном рынке, когда тебя хватают за руки и говорят, давай, иди к нам. И вот этот весь фильм, вот он, вот, мне кажется, очень хорошо вот это,
да,
ощущение передает.
Да, там есть очень классный момент, где The Weeknd, ну, рэпер, который сам же себя играет в этой же картине, говорит, что я не буду петь, пока не включат ультрафиолет. Вот, пока не создастся полная такая атмосфера расслабона, такой прямо сказки, такой очень жизни. Ну, что без ультрафиолета, ну, клуб и клуб, где-то там, может, обшарпаны, где-то что такое. Включают ультрафиолет, все, это просто вечеринка века начинается. Вот, и в этом смысле, да, то есть... Вот
в фильме включен...
Да-да-да, в фильме он выкручен на полную катушку, да. Софди, они до этого снимали фильмы, у них был оператор, который мастер длиннофокусной съемки, где, ну, без разрешения они снимали где-то, прописывая какие-то такие локации, где никто не даст снимать, в общем, и поэтому они постоянно брали вот этого оператора, он с ним несколько фильмов снял, в том числе «Хорошее время». А для этого фильма, уже будучи фильмом... Фильм, кстати, спродюсировал Скорсезе, и уже будучи, так скажем, на легальных началах, они взяли другого оператора, уже известного, Дариуса Хонджи, и он обычно работает у Вуди Аллена. Вот, но там что-то...
Специалист по Нью-Йорку.
Вот, да, ну, да, чуть медленнее снимает для других людей, да, здесь вот он тоже показал свое мастерство, для него тоже это было интересно, но на самом деле они мастера вот этого всего, такой съемки, которая почти, ну, неразрешённая, на нелегальных основах, им все вот это интересно. Они не хотели, несмотря на то, что у них были все разрешения, не хотели терять вот это ощущение, но люди приноровились, круто же, когда ты снимаешь, что у тебя получится, не получится. Вот, и здесь вот это вот ощущение того, что мы за кем-то подсматриваем, остается. Они не потеряли вот это ощущение, хотя здесь все легально, и даже вот ювелиры и ростовщики разрешили им снимать.
Да, ну, это правда, вот какое-то ощущение... Ну, не трудно сказать ощущение подлинности, в смысле, я никогда не был в Нью-Йорке, и даже в особенности в квартале, где продают алмазы, но я имею в виду в том смысле, что действительно он такое создает ощущение, ну, наблюдения, да, вот этот ритм рваный большого города передан очень хорошо. Вот знаешь, такое ощущение, опять же, вот если опять попробовать сформулировать, потому что фильм этот, он про ощущения во многом. Он действительно... работает на таком почти тактильном уровне, на уровне ощущений. Тот внутренний темп, в котором живет сам герой, и ты веришь, что он действительно живет в этом ритме. И несмотря на его такую удаленность от нас, да, с точки зрения мира, в котором он живет, ну, от большинства, я имею в виду, людей, ну, по крайней мере, моего круга людей, а все равно он вызывает какое-то сочувствие. Вот он вот в этом всем таком круговороте производит впечатление какого-то бедолаги. Да, и как кто-то сказал, опять же, ты ему сочувствуешь, как сочувствуешь канатоходцу, который идет по какой-то высокой, высоко натянутому вот этой веревке, вот только еще этот канатоходец не вполне в себе, да, как бы так слегка поддат. Вот такое ощущение как-то создается, и думаешь, что бедняга туда залез, и ты ему так сопереживаешь, и как-то хочется, ну давай, спускайся, не надо тебе там.
Ты носишь все мои деньги, делаешь ставки!
У меня появились серьезные сомнения.
Ты это сейчас серьезно?
Неужто слишком поздно?
Говард, где деньги в данный момент?
Говард, где мои деньги?
Говард!
тупым, я...
Что скажешь? Все позади. Ничего не значит и не значило. Прошу. Дай мне еще один шанс.
Он не может сесть и посмотреть телек. То, чем мы занимаемся целыми днями. Даже если он смотрит телек, он смотрит игру, на которую он поставил гигантские бабки. Сыграют ли его ставки, собственно. Он не может просто быть зрителем за весь фильм. Один раз его девушка уговорила... И то он, если бы она ему не говорила, ему там хотелось орать и разборки учинять, почему она не ходит на работу. Вот. И как это была между ними там разборка. Она его кое-как уговорила просто выдохнуть, прижать и потупить, там, посмотреть какие-то фотки. Это было буквально вот на несколько минут, и то он завалился в куртке и в ботинках, даже не раздевшись, человеку, которому просто невозможно выдохнуть, сесть, и ему нужно куда-то все время...
Да, даже интимные отношения для него – это форма такой, скажем, разрядки.
Ну да.
Да, компенсация. То есть это не есть, какой-то... То есть он прямо так это формулирует, что мне нужна разрядка. То есть для него секс – это такая форма разрядки. Несколько фильмов, которые обсуждали в последнее время, в них всплывает вот такой мотив, страсти, что ли. Да, вот есть такой термин в аскетической христианской традиции – страсть. То есть это такое сильное желание, которое тебя поглощает. И вот, собственно, этот фильм, мне кажется, это почти... Не то чтобы идеально, почти идеальное изображение вот того, что значит это слово. То есть какое-то желание, стремлениями, которому ты предаешься настолько, что оно полностью поглощает твою жизнь без остатка и не оставляет вообще никакого пространства ни для чего другого. Ты практически уже становишься зависимым. То есть у тебя нет какого-то пространства для маневра. Настолько ты этому отдал, и оно... И этот же фильм показывает, в чем опасность этого состояния. Да, потому что то, что вначале кажется каким-то удовольствием, что ли, да, то, что вначале выглядит как такой адреналиновый всплеск, и то, от чего ты кайфуешь, в конечном итоге оборачивается просто какой-то роком, необходимостью, влекущей тебя к разрушению. Да. Это вот эта сама скорость фильма, сама его способность тебя полностью тоже поглотить вслед за героем, она тебе к этому... в это ощущение тебя погружает. Да. Это очень интересный опыт с точки зрения зрительского. Да. Это очень интересный образ с точки зрения такой какой-то метафоричности. Да. И поэтому, несмотря на то, что герой, он далеко от тебя по социальному статусу, какому-то по образу жизни, тем не менее, ты можешь ему сочувствовать, потому что ты знаешь, я думаю, каждый человек знает в себе вот эти состояния, когда ты делаешь что-то, уже и у тебя нет ощущения, что ты контролируешь сам свою собственную жизнь. У тебя нет ощущения, что ты полностью не захлестнут вот всеми этими эмоциями, чувствами, которые тебя переполняют. Только здесь это все выжато на 100%. Да.
Как они строят начало фильма? Они показывают нам, как тот самый черный опал добывается и заглядывают внутрь камня, в котором целая вселенная. Столько цветов, столько... переливаний, столько всего, даже в самых недрах земли или в одном камне драгоценном заключена вот этот целый перелив цветов, и потом они постепенно вдруг ты от рассматривания космоса внутри камня переходишь к рассматриванию внутренности человека, которому делают колоноскопию. Вот, и получается, что это вроде как такая метафора того, что внутри каждого человека находится целая вселенная, даже внутри такого ничтожного жулика и афериста, да, как главный герой. И сами братья говорят, что суть в том, что только снаружи Говард Групп, но стоит присмотреться, как вы увидите красоту и качество о существовании, которых не подозревали. Чтобы по-настоящему полюбить и понять Говарда, необходимо докопаться до его сути. И это буквально в фильме происходит. Конец фильма вообще... рвет все шаблоны, и там на самом деле, Говард, он большой мечтатель, он, как сказать, то, чего он хочет, как странные аферистские мечты, но на самом деле это какая-то такая большая мечта, она такая вот, и он же не говорит, я разбогатею и буду, он такой, да, он своей девушке говорит, правда, она любовница, да, он своей девушке говорит, что мы с тобой поедем, и будем смотреть там закат в каком-то там красивом месте. И это все равно какие-то большие, они не мелочные. А в конце фильма мы увидим персонажей, которые идут за очень мелочными, ну, с жаждой наживы, и из-за этого, собственно, там все это происходит.
Ну, правда, но если они развивать это... твою логику, тоже можно и в них при определенном ракурсе увидеть там красоту. Нет, я с тобой в чем согласен? В том, что... Вот знаешь, мне чем фильм напомнил? Для меня фильм напомнил... Я бы так сказал, это сериал «Во все тяжкие» в одном фильме. То есть мы тоже здесь видим, по большому счету, человека, который хочет почувствовать себя, ну, настоящим, живым. Он хочет почувствовать себя тем, у кого получается. Да, и в этом смысле это, хочет почувствовать себя тем, кто, ну, что-то значимое сделал.
Давай посмотрим, что Вегас сегодня на вас дает. Взгляни, проверим.
Ты что, серьезно хочешь это показать?
Взгляни сюда. Они считают, что Сиксерс сегодня должны побеждать.
Я не слежу за этой хренью,
думаю,
всем плевать.
Думаю, ты в седьмой игре не выбьешь жалких 18 очков. Не верят, что возьмешь 8 подборов.
Да эти уроды меня не знают.
Что они городят? Разве тебе не хочется их прикончить? Сказать нахер всех, кто сомневался во мне? Не хочется наступить на шею этому ублюдку Элтону Бренду? Пойми, Кейджи, и здесь та же самая история. Это я. Ясно? Я не долбанный спортсмен. Это мой нахрен способ. Я так побеждаю. Понял? Ради этого я вкалываю, как проклятый.
Мы видим вот в его этом желании победить. Это не просто, да, желание разбогатеть. Это не просто желание. И это даже не, знаешь, это даже не желание прославиться. Да, то есть это дело не идет там, или там, или желание... И это даже не желание утереть нос остальным, да, хотя это вроде бы так звучит. Мне кажется, что это желание какой-то подлинной, ну, чего-то подлинного настоящего ощущения, что ты жил и что ты сделал. Да, ты не просто был вот таким мелким каким-то перепродавцом, да, каким-то таким спекулянтиком, а ты как-то жил и что-то сделал. Вопрос, ну... Здесь там можно там всякие эти поставить в том ли он месте все это пытается произрастить, да, или что-то. Но тем не менее, да, это вот в этом смысле фильм, вот несмотря на всю какую, кажется, вот эту невероятную бурлескность, не знаю, какую-то вот эту скорость, темп, в нем есть очень, я бы сказал, ну, такое экзистенциальное измерение, да, вот это ощущение. И ты когда смотришь на него, вот я вспомнил как раз вот героя из главного... Вот Руэта из
«Во все тяжкие»,
да, когда он своей жене говорит, да, да, я все это сделал, там, делал не ради семьи, я делал это там не ради чего-то другого, я делал это ради себя, чтобы доказать, что, ну, что я могу, что я живу, ну, что я настоящий, что у меня получится, что я не просто там какая-то там серая мышка, что вот я на самом деле могу что-то сделать. И в этот момент ты как-то... Несмотря на то, что эта речь звучит, с одной стороны, ну, кажется, что эгоистично как-то, но при этом она не... это не эгоизм в смысле просто загрести себе все, а это эгоизм, это именно желание какого-то, ну, настоящести самого себя. Убедить самого себя, что ты жизнь живешь по-настоящему. И я думаю, и вот этот фильм тоже, он в самом своем таком глубоком, интересном проявлении, он вот тоже оставляет вот эту... Ну, тоску по-настоящему тоже как-то хочется, да, это все, в каждом ведь из нас,
да,
желание настоящести.
Один из критиков написал, что это тоска по...
Ну, по небу,
цитата,
да,
нет,
по смыслу,
ну,
да.
По экзистенциальному оргазму, когда ты себя чувствуешь на 100% живым.
Вот, ну, можно, да, и так, да, сказать, да, 100% живым. Опять, и здесь вот вспоминая, как раз вот говоря о слове «страсть», да, почему я о нем вспомнил, потому что как раз там... когда его о нем там писали отцы церкви, они говорили, что, ну, в основе вот этих многих желаний лежат какие-то правильные вещи. Да, но они вот в таком своем, ну, диком, необузданном состоянии, они оборачиваются полной противоположностью. Да, и здесь его вот это, ну, настоящее, глубокое, подлинное желание настоящести, да, ну, его превращает жизнь в какую-то... Такой калейдоскоп каких-то опасных аттракционов. Да, но вот я... Это позор Оскара, что этому... Вообще, это церемония, что фильм оставили без наград. Вообще ж, помню, что ему вообще не дали. Я не помню. Вообще помню, ничего.
Нет, вообще не дали и не номинировали никуда.
Да, это... Ну, потому что фильм с точки зрения операторской работы блестящий. с точки зрения актерской работы блестящий, с точки зрения того, режиссуры, того, как все это скомпоновано вместе. Ну, блестящий фильм, действительно, один из там, лучших фильмов с кинематографической точки зрения последнего времени. И, на самом деле, мне кажется, очень глубокий, настоящий фильм, такое глубокое, цельное, хорошее высказывание. С большим уважением к тем, о ком он, и к тем, кто смотрит.
На этом, в общем, настоятельно рекомендуем. Посмотрите, если еще не видели, и пишите свое мнение под нашим подкастом. Будем рады вместе с вами обсудить.
Да, пока. Спасибо.
До свидания.